После того, как Господь много говорил в Евангелии от Матфея, главах 5, 6 и 7, Он, поэтому мы называем это Конституцией Царства Небес. Некоторые называют это благословениями. Это начало этого говорения, благословение. Но мы называем это Конституцией Царства Небес. Это длинное говорение в Евангелии от Матфея 5, 6 и 7 главах. И в самом конце Господь говорит примерно следующее. Он приводит притчу. И Он говорит, «Всякий, кто слышит Мои слова и исполняет их, кто слышит Мои слова и исполняет их, будет уподоблен человеку, который построил свой дом на скале». Я думаю, мы знаем эту притчу. Мы даже детям ее преподаем. Я помню, когда я был ребенком в воскресной школе, я не имею в виду детские собрания, это воскресная школа была, я узнал, что благоразумный построил свой дом на скале. Вы знаете эту песенку? И неразумный построил свой дом на песке. И потом в конце мы всегда радовались. И дом на песке, что? Вот так, хлоп. Он знает, да. Детям нравится вот так вот. Хлопать. Вот так мы использовали слово. Схлопнулся. Обычно в своей речи я не использую этого слова. Дом на песке схлопнулся. Итак, суть Господа вот в чем. Есть слышание слова. Слышание обычное. Слово говорится всем. Но такое впечатление, что когда слово доходит до ушей, то в результате это слово попадает в разные категории. Некоторые исполняют слово. Они исполняют слово. Я бы сказал даже, объяснил бы это. Исполнять не значит идти и делать что-то, чтобы соблюдать его природным человеком, а применять слово в повседневной жизни. А те, кто применяют слово, исполняют слово, что с ними происходит? Не что-то положительное. Обратили на это внимание? Мне кажется, есть какая-то суеверная мысль, по крайней мере, среди Господних детей, что если мы, надлежащие, мы соблюдаем Слово Господа, мы любим Его, соприкасаемся с Ним, тогда все будет в порядке. Но здесь говорится, что сошел дождь, пришел дождь, и подступили реки. Что это означает? Слишком много дождя. О, дождь — это чудесно, но дождь идет дальше, и все еще идет. И начинается потоп. Что-то падает сверху, и что-то поднимается снизу. И дуют ветры. И это с трех направлений. И если вы посмотрите примечания, или если вы знаете служение, и будете применять это, то есть что-то от Бога, есть что-то от человека, и есть что-то от сатаны. И очень интересно, те, кто исполняют слово, применяют слово, они все еще получают эти три вещи. К ним приходят три испытания. Но дом стоит. А те, кто слышит слово, они слышат слово, они слышат то же самое слово, но они не применяют его. Они получают те же самые три вещи, те же три испытания, но их дом рушится. Святые, мое бремя в этих сообщениях, даже когда мы на семи праздниках, на обучениях или на конференциях, и мы говорим слово, наше бремя — это переживание, наслаждение и выражение. Это применение слова. Это означает, что слово проникло в нас и начало действовать. И если взять слова из первого послания Иоанна, мы перейдем к первому посланию Иоанна вечером, наши руки осязали слово жизни. Мы хотим, чтобы все святые осязали слово жизни, чтобы они применяли его в повседневной жизни, потому что святые придет испытание, независимо от того, кто вы. И иногда это испытание от Бога. Бог допускает что-то, чтобы посмотреть, отдаем ли мы Слову больше почвы в нашем сердце. На самом деле, нам необходимо обличение самим, чтобы я знал, где я нахожусь. Лучше сейчас, сегодня, нежели тогда, в тот день. В тот день. Знаете, тот день. Отрывок до этого в 7 главе Евангелия от Матфея, вот то, что я описывал вам, это 7 глава, стихи 24, 25, 26, 27. Но стихи прямо перед этим, с 21 по 23, говорят о широком пути и об узком пути. И некоторые, даже из Господних детей, когда Господь придет, дверь будет закрыта. Господь, открой нам! Открой нам! Разве мы не делали этого, не делали того? Мы делали все это Твоим именем. И что Он скажет? Я не знал вас. Я никогда не знал вас. Как это возможно? Я скажу так, возможно, вы никогда не приходили ко мне. Мы можем делать что-то именем Господа, мы можем делать что-то без Него. Вот стихи в Евангелии от Иоанна. «Без меня вы не можете ничего». Это не означает, что без Него мы никогда ничего не добиваемся. Это означает, что без Него мы делаем очень многое. Но в конечном итоге результат — ничто. Ничто для Божьего домостроительства. Но, святые, святые, если результат — ничто, если я получаю ноль, я хочу получить ноль сегодня, чтобы я мог покаяться, чтобы я мог быть обличен и начал восклицать Господу, а не ждал бы того дня. Поэтому, святые, наше бремя — это применение слова, чтобы мы открылись для пасторства Господа. Когда Господь высвобождает слово, Он тут же приходит как пастырь в нашей жизни и пасет нас, и ведет нас в действительность всего, что Он говорит. Поэтому я молюсь в эти выходные. На самом деле, каждый день мы должны быть открыты для водительства Духа действительности, как нашего пастыря, который хочет ввести нас в действительность всего, что мы слышим. Это не означает, что мы перестаем слышать. Все начинается со слова. Все начинается со слова. Не говорите, «Хорошо, мне больше не нужно слово. Мне нужно практиковать. Мне нужно применять». Нет, нам всегда нужно больше говорения, больше слова, больше получения слова. Слово живо и действенно, и оно осуществит многое внутри нас. Итак, сегодня мы завершаем это сообщение. Я надеюсь, вы принесли план снова. А если вы пришли сегодня первый раз, тогда это план сообщения первое и второе. Сообщение первое и второе. И для начала было бы хорошо посмотреть на стихи снова. Не прочитать все стихи. Я хотел бы прочитать вам послание к Филиппийцам, главу 4, стихи 5 и 6. Если у вас есть Библия с собой, было бы неплохо, если бы мы сейчас открыли и прочитали. Я знаю, что многие из вас помнят эти стихи наизусть, Вы можете процитировать наизусть. Давайте прочитаем вместе из Библии или наизусть. Послание к Филиппийцам, 4 глава, стихи 5 и 6. Пожалуйста. «Снисходительность ваша пусть будет известна всем людям. Господь близко. Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем посредством молитвы и прошения с благодарением ваши просьбы делаются известными Богу». Аминь. Итак, мы уже касались вчера в общении снисходительности и беспокойства. В пятом стихе говорится «Господь близко». Господь близко. «Снисходительность ваша пусть будет известна всем людям. Господь близко». Я надеюсь, вы получите какое-то впечатление из этой фразы. Господь близко. И мы увидели, что на самом деле, если мы хотим жить Христа, первая добродетель, которая выражается в нашей жизни, это жизнь, полная снисходительности, без беспокойства. Снисходительность без беспокойства, потому что беспокойство — это сумма человеческой жизни. Если у нас нет снисходительности, тогда у нас остается только беспокойство. Но каков ключ, каков секрет? Прежде всего, мы должны понять, что Господь близко. И второе, это стих 6. «Пусть ваши просьбы делаются известными Богу». Это просто означает «говорите Ему». «Говорите Ему все». «Говорите Ему обо всем». Итак, мы закончили вчера третьим римским пунктом. Это на второй странице вашего плана. И я хотел бы начать оттуда же. Третий римский пункт. И я хотел бы, чтобы мы прочитали этот длинный третий римский пункт снова. Но я хотел бы, чтобы все мы участвовали. Давайте так сделаем. Мы по очереди. Сестры одно предложение, братья одно предложение. И мы прочитаем. И когда мы будем читать, я надеюсь, вы будете упражнять все свое существо, не просто голос. Будете упражнять все свое существо, даже когда мы читаем. И я надеюсь, Дух будет говорить вам. Итак, сестры, пожалуйста, первое предложение. Когда мы сталкиваемся с проблемами в своей повседневной жизни, нам не нужно искать советы у других, потому что в нас есть Дух и Господь как Дух. Обитающий в нашем духе, очень близок к нам. Братья, мы можем спрашивать его обо всем. И для этого нам не нужны ни телефон, ни факс, так как он может разговаривать с нами прямо внутри нас. Сестры, вы можете разговаривать с ним и советоваться с ним во всем. Господне Слово говорит, «Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем посредством молитвы и прошения с благодарением ваши просьбы делаются известными Богу». Поэтому, если у вас есть какая-то проблема, вам просто нужно сказать Ему об этом. Он обитает прямо внутри вас, и Он находится с вами лицом к лицу. Триединый Бог, Отец, Сын и Дух, находится в нас не для того, чтобы досаждать нам, а для того, чтобы быть нашим параклетом, утешителем и тем, кто поддерживает нас. Я всегда молюсь, «Господь, сейчас я собираюсь прогуляться. Поддержи меня, подкрепи меня и укрепи меня. Тем самым я пью Господа. Так я не испытываю никакого беспокойства». Когда появляется беспокойство, вы должны говорить, «О Господь, это беспокойство Твое, а не мое. Я отдаю его Тебе, потому что Ты несешь его за меня». Благодаря этому вы принимаете в себя элемент Господа, и в вас постоянно происходит обмен веществ. Как следствие, внешне через вас выражается не что иное, как Христос. Вот что значит жить Христа. Те, кто не знает этого секрета, считают, что жить Христа трудно. На самом деле, вам просто нужно на практике постоянно разговаривать с Господом. Тогда вы естественным образом будете жить Христа. Я хотел бы подчеркнуть последние две строчки. Те, кто не знает этого секрета, что это за секрет? Говорить ему все, рассказывать ему от сердца, постоянно. Они считают, что жить Христа трудно. На самом деле, вам просто нужно на практике постоянно разговаривать с Господом. Тогда вы естественным образом будете жить Христа. Если мы практикуем это, не все наше говорение будет положительным. Иногда наше говорение — это жалобы. Ничего страшного. Но лучше, если мы сначала жалуемся Господу, нежели другим людям. Какой отвратительный день. Может быть, отвратительный день. Я, правда, не думаю, что он отвратительный. Но вот вы проснулись. О, какой отвратительный день. Лучше, если вы скажете: «О, Господь, какой отвратительный день». Знаете, что происходит? Естественным образом мы живем Христа. Вы спросите: «Жаловаться?» Я говорю: «Да, жаловаться». Вы когда-нибудь обращали внимание на этот псалом, драгоценный псалом? Если у вас есть Библия, можете посмотреть его. 102-й псалом. 102-й псалом. На самом деле, не сам псалом, а заголовок этого псалма. У некоторых псалмов есть слова. Там есть предыстория этого псалма. Это драгоценно. Вы когда-нибудь обращали внимание? 102-й псалом. Там говорится: «Молитва скорбящего». У нас тут есть скорбящие сегодня? Не надо поднимать руки. Когда он ослабевает и изливает свою жалобу перед Иеговой. Чья-то жалоба стала Библией, стала Писанием. Они жалуются перед Богом, и это засчитывается, и это здесь. Мне нравится 7 стих. Тут говорится: «Я бодрствую, и я подобен одинокому воробью на крыше». И я верю, что это указывает как пророчество на Господа Иисуса, когда Он был на земле. Он был одиноким воробьем. Знаете, не просто в древние времена, но даже сейчас у некоторых домов плоские крыши, куда можно подняться. Туда можно подняться и исчезнуть ото всех, и просто изливать свое сердце Господу. Мы знаем, что Господь Иисус так поступал. Мы знаем, что иногда Он просыпался рано утром, очень рано, и еще до рассвета, и прятался где-то. Есть стих в первой главе Евангелия от Марка, по-моему, это в Марке, там говорится, что они не знали, где он, и они искали его. Где Господь Иисус? Он был с Отцом. И в некоторых отрывках говорится: с сильным воплем Отцу. Господь был нашим первым образцом, который изливал свое сердце. Святые, мы также должны быть такими же. У брата Ли есть небольшой отрывок к этому 102-му псалму. Я хотел бы прочитать его вам. «Возможно, мы жалуемся Богу, но наша жалоба может быть лучшей молитвой, самой приятной молитвой для Бога. В то время, когда мы жалуемся, Бог радуется, потому что Он делает так, что все вместе работает на благо, чтобы мы были сообразованы с образом Его первородного». И возможно, что Господь пытается что-то сделать в нашей жизни, коснуться чего-то, достичь чего-то, и по какой-то причине Он не может прорваться. Поэтому в своей любви, согласно Его всевластной заботе, Он допускает определенные ситуации. и мы достигаем своих пределов. И, наконец, есть какая-то открытость и отчаяние. Господь не хочет поранить нас, но Он хочет обрести нас, и Он хочет дать нам благо. Послание к Римлянам 8 главе говорится, что все вместе работает на благо. Но часто наше понимание блага отличается от его понимания. И он хочет дать нам то, что он считает благом, а именно самого себя. Он хочет раздавать себя в нас, сливаться с нами ради своего домостроительства. Поэтому он допускает какие-то вещи. Иногда это невозможно объяснить, просто невозможно объяснить. Нету никакого другого ответа, когда мы задаем вопрос «почему?». Но мы все равно спрашиваем. Мы все равно проходим через что-то и говорим «почему?» или «почему сейчас?», «почему это?». Ну? В какой-то момент он будет всеобъемлющим ответом. Он будет «да» и «аминь» для нас. Возможно, у нас нет благодати сказать «аминь» на это сейчас, но однажды мы скажем. Еще один стих, который я люблю, это Псалом 62, Псалом 62, стих 8. Извините, секунду. Полагайтесь на Него во всякое время, народ. Изливайте перед Ним ваше сердце. Бог — убежище нам, села. Святые, я надеюсь, что постоянно мы будем изливать свое сердце перед Ним искренне. Искренне. Иногда, на самом деле, когда мы будем это делать, какое-то говорение, может быть, не будет таким положительным, но ничего страшного. Я верю, что в конечном итоге все станет хвалой. Аминь. Я хочу прочитать вам еще один отрывок. Это книга... Это седьмой том, собрание сочинений Вотчмана Ни. Собрание сочинений Вотчмана Ни. Мне кажется, что некоторые даже превратили это утверждение в гимн, в песню. «Если Бог ведет вас путем, который вы знаете, это не принесет вам такой пользы, как если бы Он вел вас путем, который вы не знаете». Это вынуждает вас, вот суть, это вынуждает вас проводить сотни и тысячи разговоров с Ним. И в результате это будет путешествие, которое станет вечным воспоминанием между вами и Им. Нам нужно иметь веру и даже уверенность, что Господь знает, что Он делает в нашей ситуации. Мы перейдем к этому через несколько минут. Мы будем говорить о Боге мира. На самом деле, наше осознание внутреннее, когда мы живем жизнью снисходительности, таково — мир. Мы идем путем мира, и Он — Бог мира, и у нас есть мир Божий, а это Он Сам. Когда у нас есть мир, у нас может быть тишина. Тишина. И в тишине мы слышим тихий голос, мягкий тихий голос. И мы уверены, что независимо от того, что происходит, Он с нами. Он с нами. Вчера я говорил, что у нас есть такая книжка «Расскажи ему». «Скажи ему». Это сообщение Вотчмана Ни. Я хотел бы прочитать два абзаца из этого сообщения. Мне кажется, это большое воодушевление, и поможет нам. Я хотел бы повторить. В этой книге «Скажи ему», брат Ни подчеркивает два отрывка. 14 глава Евангелия от Матфея и 6 глава Евангелия от Марка. 14 глава Евангелия от Матфея — это печальная история, кто-то умирает. То есть Иоанн Креститель. Он умирает. И его последователи приходят и рассказывают Иисусу. А в Евангелии от Марка это радостная история. Господь посылает своих учеников, и они совершают чудеса, исцеляют людей, приносят благовестие, потом они возвращаются, и там говорится, они рассказывают это Иисусу. И сразу же после этого он говорит, давайте отойдем ненадолго. И брат Ни подчеркивает, через что бы мы ни проходили, рассказывайте ему. Просто рассказывайте ему. Пусть у вас будут такие разговоры, как брат Ни подчеркивает здесь. Пусть у вас будут сотни и тысячи разговоров. Это предыстория этого абзаца. И он говорит, что они... Библия не говорит, что они жаловались на Ирода, и там не говорится, что они плакали весь день. Они только что похоронили тело Иоанна и пришли рассказать Иисусу. Некоторые хоронят мертвых и говорят, «Теперь со мной все кончено, я потерял всякую надежду, он умер, я потерял всякую надежду». Я все поставил на Него. Именно в этот момент мы должны приближаться к Господу, и мы можем рассказать Господу о своих печалях, и Он не упрекнет нас за то, что мы слишком мирские или слишком привязанные к своим мертвым. Он знает наши чувства, и Он сочувствует нашему сердцу. Некоторые, возможно, никогда не переживали скорби от потери родителей, жены, братьев, родственников, но когда мы кого-то теряем, у них есть чувство, в кавычках, «Иоанн умер», и они разочарованы, они в отчаянии, и небо уже не голубое, и все вокруг потеряло смысл. Они не видят выхода, и вот в такой момент не полезно не хоронить мертвого и плакать постоянно. Нужно похоронить труп, как сделали ученики Иоанна, и прийти и рассказать Господу. Мы должны понять, когда мы тщательно разговариваем с Господом и изливаем свое сердце Ему, мы становимся намного ближе к Господу, и мы узнаем Его чуть больше. Близкий контакт с Ним в это время в сотни раз лучше, чем наше обычное общение с Ним. Благодаря таким контактам мы продвигаемся вперед в жизни. Мы должны приносить проблемы Господу и говорить о них. Он может утешить нас и помочь нам. Если человек никогда не проливал слезы перед Господом, если он никогда не изливал радость и горе Господу, если он никогда не говорил с Господом о своих личных делах, у него никогда не было близкого общения с Господом. У него никогда не было близкого знакомства с Ним. Мы не говорим, что не нужно просить других молиться за вас или помогать вам. Мы говорим, что мы можем приближаться к Господу только когда мы говорим Ему все. И последний абзац. Там говорится, это короткий абзац. Наш Господь с радостью слушает наши печали, и Он с радостью слушает наши радости. Он — Господь, которому мы можем сказать все. Поскольку у нас такой Господь, почему бы не сказать Ему все секреты нашего сердца? Аминь. Святые, наверное, здесь лучше сделать паузу и спеть еще один гимн, который является примером того, как мы все говорим Господу. Это в английском гимн 366. Я не знаю, знакомы ли вы с этой мелодией. Я попрошу святых сыграть его один раз, и потом мы присоединимся к вам. Во второй раз, когда вы будете играть его, это короткий гимн, всего три куплета. По-английски гимн 366. Извините, на других языках его нет, только на английском. But maybe you could go ahead. Пожалуйста. Давайте споем. Христос царит над всей землей. Христос — единственный наш свет. О солнце праведности, встань зарей, и тьму разгонит твой рассвет. Восток свыше, будь ты со мной, и воссияй во мне звездой. Как мрачно утро без тебя, и день не рад, что должен встать. Молюсь во тьме, ищу огня, пока луча не увидать. Зажги мне свет, чтоб мог прозреть, и взор, и сердце мне согреть. Посети ты душу мою, рассей грехов и скорби мрак, наполни светом, так молю, рассей неверие ты мрак. Все более являй себя, сияя до полного дня. Такой гимн, святые, очень хорошо петь во время нашего общения с Господом утром. Эта поэзия такая прекрасная. Я не думаю такими словами, но я чувствую так. Понимаете, что я имею в виду? Тут говорится, где эта фраза? Вот эта фраза. «Посети ты душу мою, рассей грехов и скорби мрак». Иногда мы грешим. И грех пленяет нас, придавливает нас. Мы ощущаем себя рабами. Мы не знаем, как вырваться. Поэтому мы должны сказать: «Господь, спаси меня». Но, уверяю вас, вот что я чувствую: «Господь, рассей этот мрак». Дело не просто в поступке, но поступок отделил меня от Тебя, и я живу во мраке, и теперь в отчаянии, потому что я не могу найти путь к Тебе снова. Господь, рассей грехов и скорби мрак. Иногда это даже не грех, а скорбь. Из-за какой-то ситуации, из-за какой-то утраты слова не помогают. Утешение извне не помогает. Господь, рассей эту скорбь. Только Ты можешь прийти. В другом гимне, который мы пели раньше, 479 по-русски. «Бог всех надежд, Бог всех надежд». В последнем куплете говорится: «Приди же в грустное сердце мое». Святые, когда мы в таком состоянии, мы можем выражать это Ему таким образом. «Господь, приди в мое печальное сердце». Гимны дают слова внутренним чувствам и могут открыть внутренние чувства, когда мы проводим время с Ним. Итак, если мы берем такой гимн, 479, и даже многие другие гимны, мы начинаем петь в наше время с Господом утром. И буквально одна строчка, может быть, первый куплет, второй куплет или припев, внезапно мы касаемся чего-то. Эта фраза настолько помазана сегодня. Возможно, вы пели три раза на прошлой неделе, но не касалось это вас. Но Господь использует этот гимн сегодня, эту строчку, эти слова, чтобы коснуться чего-то глубоко внутри вас. Как только происходит такое соприкосновение, вам нужно перестать петь, вам не нужно даже заканчивать пение. Но этот куплет превращает ваши слова в молитву, и тогда вы знаете, что Господь близко. У вас будет такая уверенность. На самом деле, к вам придет снабжение тут же, если вы будете вот так вот говорить с Ним. Итак, я хотел бы дать вам этот гимн. У меня много гимнов. Господь так много говорит мне через гимны. Я думаю, у меня просто нет времени. Итак, давайте перейдем к плану. Будем читать дальше. Я сразу скажу вам, у нас не будет времени прочитать все пункты. Но бремя не в этом. Наше бремя в том, чтобы высвободить то, что Господь приготовил для нас. Аминь. Итак, пункт А. Сам Христос есть мир Божий, превосходящий всякое разумение. Святые, я хотел бы подчеркнуть. Посмотрите на все эти стихи, которые указаны здесь. Послание к Филиппийцам 4, Исаия 9 глава, Евангелие от Иоанна 14 глава. Я упомяну некоторые из них. Мы коснемся послания к Филиппийцам 4:7 более подробно. Итак, Исаия 9:6. «Ибо младенец рожден нам, сын дан нам, и правление на его плече, и он будет назван именем Чудесный Советник, Могущественный Бог, Вечный Отец, Князь Мира». Я помню, когда я был ребенком, мне было 12 лет, этот стих, о, этот стих, Господь использовал его. Благодаря этому стиху он стал моим лучшим другом. Особенно через эту фразу «Советник». «Мой чудесный советник». Я удивлялся этому. Просто я маленький мальчик. Но Бог обращал на меня внимание. Вот так я чувствую. Почему Он обращает внимание на меня? Я просто ребенок. Я просто играю в баскетбол в Бруклине. Но Господь был моим советником. Я младший из 4 детей, но я младше на 10 лет. Ближайшая ко мне сестра на 10 лет старше меня. Некоторые из вас знают ее, она живет в церкви в Оранже, в Калифорнии. На 10 лет старше меня. И потом 12 и 14 лет. Еще два брата. Мои братья уже с Господом. Но, когда я рос, когда я стал подростком, они уже все уехали из дома. Все мои братья и сестры вступили в брак в 21 год. И они уходили один, другой. Это было другое время. Итак, когда мне было 11 лет, их троих уже не было. И вот когда я рос, брат был старше меня на 14 лет. Они не хотели проводить со мной времени. Я был один очень часто. И мое воспитание было подобно единственному ребенку. И часто я был один. И Господь стал моим лучшим другом. Моим советником. Благодаря этому стиху, мой чудесный советник, он дан мне. Но, святые, это не все. Он не просто наш советник, он князь мира. На самом деле, я переживал князя мира, потому что он близко, он все это для меня. А я был всего лишь 12-летним мальчиком. Я могу это применять, и если я мог это применить, то все могут это применить. Посмотрите. Послание к Римлянам 3:17. «И пути мира они не узнали». Пути мира. Это означает, что неверующие не знают пути мира. Святые, не недооценивайте мир Христов в вашем сердце. У людей вокруг нас, у многих из них нет мира. Никакого мира. Иногда мы слышим соседей, они жалуются об этом, жалуются о том. О, сердце у меня просто болит. Как вам нужен мир в сердце? Просто мир. В послании к Ефесянам говорится «благовестие мира». Нам нужно благовестие мира и приводить людей к миру Христову. Святые, христианская жизнь, христианская жизнь – это путь мира. Мы должны обращать внимание на мир Христа в нашем сердце. И когда что-то нарушает мир Христов, мы говорим: «Нет, нет, мне нужен мир Христов». Но почему Павел говорит об этом в этом отрывке? Потому что беспокойство лишает нас мира. Беспокойство лишает нас мира. Поэтому нам необходим мир Христов, мир Божий, который будет охранять наши сердца. Вот 7 стих. «И мир Божий, превосходящий всякое разумение, будет оберегать ваши сердца и ваши мысли в Христе Иисусе». Знаете ли вы, что Бог, как мир, Он установил охрану, чтобы оберегать ваше сердце, чтобы сохранить нас в мире? Почему такое впечатление, что иногда, хотя Он охраняет нас, мы каким-то образом открываем заднюю дверь и позволяем беспокойству прийти с этой стороны, с той стороны? О, святые, я надеюсь, это слово спасет нас. Я надеюсь, что Господь будет говорить через это слово. Послание к Римлянам 15:13. «А Бог надежды пусть исполнит вас всякой радости и мира в вере». Святые, это наша доля. Наша доля в том, чтобы исполниться всякой радости и мира. Но мы должны признать, что часто у нас нет такого переживания. Но, святые, если мы знаем это Писание, мы можем требовать этого. Если вы не знаете этого, если вы не знаете его, как вы можете требовать этого? Но если вы знаете, может быть, вы еще не переживаете это, или переживаете не постоянно, но в какой-то момент Дух будет говорить это нам. О, всякой радости и мира! Что это значит? Всякой радости и мира. Может быть, вы открываете Слово, и вы молитесь над этими несколькими словами. И вы не просто молитесь, чтобы коснуться Господа, чтобы сделать свои просьбы известными Ему. Вы говорите: «Господь, это мое! Я принимаю это. Я требую этого. Я хочу жить так». Я надеюсь, мы будем взаимодействовать с Господом таким вот образом. Но, святые, все основано на Слове. Если мы знаем Слово, тогда мы можем требовать Его. Если мы не знаем Слова, о, уверяю вас, сатана — лжец. Он лжец. Он лжец от начала. И он обвинитель братьев. Это его работа полное время. Он обвиняет святых день и ночь. День и ночь. Это его нападки на всех Господних детей. Святые, как противостоять этим нападкам? В послании Иакова говорится: «Противостойте дьяволу, и он убежит от вас». А откуда у вас появляется сила сопротивляться ему? Из слова. Чем больше слова мы знаем, святые, говорите Слово. Когда вы его говорите, вы говорите духом веры. Это не просто потому, что вы говорите это, но вы говорите действительность. Вы говорите что-то, что есть на самом деле. И пусть ваше прежнее переживание не мешает вам. Нам нужно говорить Слово в любви, говорить действительность. Когда вы его говорите, тогда вы его получаете. Мы должны знать Слово, и мы должны говорить Слово. И тогда мы будем приведены в путь мира. Пункт Б. Слова во всем. Во всем. Это из стиха 6. «Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем». Слова «во всем» указывают на множество разных вещей, происходящих с нами изо дня в день. Молитва — это более общее понятие. Ее сущность — поклонение и общение. Прошение — это более конкретное понятие, его цель — удовлетворение конкретных потребностей. И наша молитва и наше прошение должны сопровождаться благодарением Господа. Это ключ. Еще один маленький секрет. Еще один секрет. В стихе говорится: «Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем посредством молитвы и прошения с благодарением ваши просьбы делаются известными Богу». Молитва и прошение с благодарением. Святые, иногда я был даже на молитвенных собраниях, где поднимают какую-то ситуацию, может быть, какой-то брат, очень болен. И святые начинают молиться. И святые молятся. К сожалению, иногда эти святые не делают свои просьбы известными Богу. Это просто выражение эмоций. «О, Господь! О, Господь, посмотри на брата! О, Господь, он такой верный! О, Господь!» Чем больше они так молятся, то это становится чем-то болезненным. И это молитва с беспокойством, не с благодарением. Иногда мы молимся о следующем поколении. У нас днем будет общение о следующем поколении. И мы знаем, что не все из следующего поколения с нами. Даже некоторые мои товарищи, когда мы были в школе вместе, некоторые остались, а некоторые не с нами. Мы молимся о них. Никогда не сдавайтесь. Но как молиться за них? Неужели вы молитесь, «О, Господь, посмотри на них, они в мире! О, Господь, они захвачены миром! О, Господь, они падшие!» Такая молитва на самом деле приведет вас к большему беспокойству. Это не Бог надежды. Это безнадежность. Вы в итоге думаете, зачем молиться? Я бы сказал на самом деле, лучше не молиться, чем молиться вот так. Но как молиться с благодарением? Господь, благодарю Тебя за каждого из них, за всех, кто вырос среди нас. Господь, они освящены. Они освящены. Господь, мы стоим на Твоем Слове. Ты сказал в притчах 22:6, «Обучи ребенка согласно пути, к которому он должен идти. Даже когда он будет старым, он не уклонится от него». Благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за Твое обещание. Больше тот, кто в них, чем тот, кто в мире. Господь, мы благодарим Тебя. Ты в них. Ты в нем. Ты в них. У Тебя есть плацдарм в них. Господь, действуй. Действуй в их обстановке. Господь, поверни их. Сделай что-то в любви и приведи их назад. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты в них. Уверяю вас, когда вы говорите «благодарю Тебя, Господь», трудно беспокоиться и говорить «благодарю Тебя» одновременно. Мы говорим «благодарим Тебя, Господь, Ты семя жизни». Благодарим Тебя. У него новое сердце и новый дух. Господь, Ты забрал у него каменное сердце. Вот что говорит Слово. Я верю не в то, что я вижу. Я верю не в то, что я слышу. Я верю в действительность. Благодарю Тебя, Господь. Святые, мы можем молиться по-разному. Итак, даже когда мы молимся молитвой прошения, мы должны включать благодарение. И тем более в молитве общения. Не просто «Господь, я такой греховный, посмотри на меня, Господь, извини меня, я такой плохой». Давайте-ка лучше скажем «Господь, благодарю Тебя за Твою кровь». Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Агнец Божий. Господь, благодарю Тебя, что если мы исповедуем свои грехи, Ты верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправедности. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты бросил все грехи за спину себе. Ты удалил их так далеко, как восток от запада. Благодарю Тебя, что Ты их бросил в глубины моря. И благодарю, что Ты не помнишь их грехов более. Это совершенно другая молитва. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, у меня новое сердце. Благодарю Тебя, у меня новый дух. Благодарю Тебя, у меня дух силы. У меня дух любви. У меня дух здравомыслия. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Господь, благодарю Тебя за то, что у меня есть равно драгоценная вера, которую Ты дал мне. И благодарю Тебя за драгоценные и величайшие обещания, которые Ты дал нам в Своем Слове. Господь, я буду упражняться в Своей равнодрагоценной вере и касаться драгоценных обещаний и верить в драгоценную кровь. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Попробуйте. Аминь. Пункт В. выражения, мы уже говорили, делаются известными Богу, указывают на направленность к Богу в смысле живого союза и сообщества, и подразумевает общение. Следовательно, выражения «делаются известными Богу» означают здесь «делаются известными в общении с Богом». Мы говорили об этом вчера. Если мы регулярно общаемся с Богом в молитве, в результате мы наслаждаемся миром Божьим. Мир Божий — это, по сути, Бог как мир, вливаемый в нас посредством нашего общения с Ним в молитве в качестве противовеса невзгодам и противоядия против беспокойства. Это напрямую взято из примечания в этом отрывке слова. Послание к филиппийцам, 4 глава. Я помню, когда я прочитал это слово, противовес, что это такое? У брата Ли английский был не первый язык, но он учил этого американца английскому языку. Противовес, что такое противовес? Это на самом деле, у меня тут написано, это влияние или сила, это сила или влияние, которое противостоит другой силе или другому влиянию. Что-то приходит с этой стороны, а у вас что-то с вашей стороны. И вот ваша сила сталкивается с ней и побеждает ее. Это мир Божий. Бог как мир. У нас есть противовес. Когда приходит беспокойство, знаете, что вы можете делать? О, Господь Иисус! Знаете, что происходит, когда вы говорите «О, Господь Иисус»? Есть сила или влияние, которое отталкивает и отбрасывает. Вам не нужно стараться самим. Понимаете меня? Но мы это делаем, мы стараемся, мы пытаемся успокоиться, мы пытаемся помнить или напоминаем себе: «О, Господь, Ты управляешь всем!» На самом деле это бесполезно. Нам нужно делать просьбы известными Богу. Мы должны соприкасаться с Ним, когда говорим Ему это. Господь, Ты управляешь. Небеса правят. Это Даниил. Святые, так много зависит от Слова. И зависит от нашего знания Слова. Поэтому нам нужно читать Слово. Нам нужно читать Слово, если возможно. Пусть у вас будет привычка каждый день читать Слово. У многих из нас такая привычка многие десятилетия. Просто читайте, читайте. И вы даже не догадываетесь, в один день Святой Дух напомнит вам это слово. Это слово станет мечом Духа и сразит все беспокойство этого дня. Аминь. Касайтесь слова. Мы должны касаться слова. Пункт Д. Правда? Пункт Д. Бог мира несет охрану наших сердец и мыслей в Христе, не допуская нарушения нашего спокойствия и умиротворенности. Если мы хотим вести жизнь, свободную от беспокойства, нам нужно осознать, что все наши обстоятельства, хорошие или плохие, назначены нам Богом, чтобы служить нам в исполнении нашего предназначения, приобретать Христа, жить Христа и возвеличивать Христа. Аминь, святые. Нам нужно такое осознание. Все назначено нам Богом. Но всегда помните, что беспокойство не назначено Богом. Он назначает ситуацию, но не беспокойство. У нас тут есть стих Евангелия от Матфея, 10, стихи с 29 по 31. Это текст описания к этому пункту. «Разве не продаются два воробья за осарий, и ни один из них не упадет на землю без ведома вашего отца, а у вас даже волосы на голове все исчислены? Итак, не бойтесь, вы дороже множества воробьев». На летнем обучении брат Эд поделился небольшой историей. Это история, которой брат Ли поделился. Это просто небольшая ссылка в книге. И если вы были на обучении, вы, наверное, помните эту историю, как два воробья говорят. Наверное, некоторые помнят. Наверное, не все там были. Брат Ли говорит однажды. Я лучше прочитаю ее вам. Это буквально пара предложений. Вот, Когда я был молодым, я прочитал историю о двух воробьях, как они разговаривали между собой. Конечно же, воробьи не разговаривают, но это просто история. Они говорили о скорбях и беспокойствах, которые есть у людей. Один воробей спрашивает другого воробья, почему люди так много беспокоятся? А другой воробей отвечает, я думаю, у них нет отца, который заботится о них, как о нас. Нам не нужно ни о чем беспокоиться, потому что наш отец заботится о нас. Мне нравится эта история. Маленький воробей оглядывается вокруг и говорит, «Я не понимаю людей, и я тоже не понимаю. Мы ни о чем не беспокоимся. Если бы лилии могли говорить, они сказали бы то же самое. Об этом говорится в Евангелии от Матфея. Посмотрите на лилии. Они не трудятся, не придут, но даже Соломон не одевался, как они. Святые, у нас есть Отец». Он заботится о нас. Он заботится о нас. Он заботится о нас. Заботится о нас. Возможно, нам нужно обратиться к 6 главе Евангелия от Матфея и помолиться этими стихами, пока они не будут внедрены в нас. Тогда, в какой-то момент, Господь будет говорить вам, «Ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно». Там так и говорится, народы ищут всего этого, но нам не нужно искать этого. Наш Небесный Отец знает. Святые, это не означает, что вам не нужно молиться об этих вещах. Но иногда помолились один раз, и достаточно. Вы просто оставьте это Господу. Господь, отдаю это Тебе. Отдаю Тебе. Я не буду беспокоиться об этом. Вот отрывок говорит. Своим беспокойством вы не можете себя добавить ни локтя. Вот недавно мне пришло электронное письмо с вопросом, с общением. И святой просто беспокоится о приходе Господа, потому что мы говорим, Господь близко. То есть Он придет, и слава Господу, и Антихрист, и так далее, и царство, и тело, и сестра, ой, и она мама, и у нее дети, я не готова, и она беспокоится не о человеческой жизни, она беспокоится о росте в жизни и о своих детях. Нельзя ее винить за это. Но, может быть, если вы знаете Писание, Господь скажет вам, «Ваш Небесный Отец знает». И одно это слово, «Ваш Небесный Отец», это даже не весь стих, «Ваш Небесный Отец знает». Может быть, как говорится в Исаии, «Он умеет подкреплять изнемогающего словом». Может быть, это и есть слово для этой сестры или для нас. И в том же самом отрывке, в 6 главе Евангелия от Матфея, говорится, «Не беспокойтесь о завтрашнем дне». Не беспокойтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний день будет беспокоиться сам о себе. Зачем вам брать беспокойство завтрашнего дня и быть под ним сегодня? Беспокойтесь завтра. По крайней мере, не беспокойтесь сегодня. И там говорится, для каждого дня достаточно своего зла. Это значит, у вас достаточно беспокойств сегодня. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. И сегодняшние беспокойства не принимайте. Просто делайте свои просьбы известными Богу. Аминь. 4 римский пункт. «Наконец, братья, все, что истинно, все, что достойно, все, что праведно, все, что чисто, все, что любезно, все, что одобряемо, если есть какая-нибудь добродетель, если есть какая-нибудь хвала, учитывайте это». Я думаю, из-за времени мы пропустим этот отрывок. Теперь 5 римский пункт. «Я научился». Давайте вместе прочитаем. «Я научился быть довольным в тех обстоятельствах, в каких нахожусь. Умею я и быть приниженным, умею и изобиловать. Во всяком деле и во всех обстоятельствах я постиг секрет того, как и насыщаться, и голодать, и изобиловать, и испытывать недостаток. Все могу в том, кто дает мне силу». Аминь. Павел принимал Христа как секрет, чтобы переживать Христа. Посмотрите на это. Павел принимал Христа как секрет, чтобы переживать Христа. Есть Христос. Мы хотим переживать Христа. Как переживать Христа? Принимайте Христа. Аминь. Будучи довольным и радуясь во всех обстоятельствах, в любой ситуации и в любом деле, благодаря Христу. Выражение «я постиг секрет» буквально означает «был посвящен». То как. Здесь Павел сравнивает себя с человеком, посвященным в тайное общество и обученным его основным принципам. Это правда, что верующие, христиане, являются людьми тайны. Мы тайна. Часто люди не понимают нас. Они не понимают, чем мы занимаемся, и они не понимают, как мы можем делать то, что мы делаем. У вас есть мир. Как вы можете быть в мире посреди этой ситуации? Вы становитесь загадкой для людей. Но что это? Это мир Христов. На самом деле это снисходительность посреди их беспокойства. И все это проявляется, выражается, когда все вокруг беспокоятся. А вы единственный. Может быть, вы на работе, и там проходят сокращения, и все беспокоятся. Они ждут следующего цикла. Почему тебя это не беспокоит? Ну, возможно, вы им что-то скажете, а может быть и нет. Возможно, вы скажете, как воробей, «У меня есть отец». Я расскажу вам историю о двух воробьях. Может быть, это хорошее благовестие для них. Мы были посвящены в тайное общество, мир Божий. И мы хотим, чтобы вы пришли тоже. Первый пункт. После своего обращения к Христу, Павел был посвящен в Христа и в тело Христово. Павел постиг секрет того, как делать Христа своей жизнью, как жить Христа, как возвеличивать Христа, как приобретать Христа и как жить церковной жизнью. Есть секрет, как жить церковной жизнью. Это все это общение основано на послании к филиппийцам. С одной стороны, церковь в Филиппах была очень хорошей и надлежащей церковью. И она развивалась чудесно. И там были старейшины, служащие, диаконы. Но, по крайней мере, мы знаем, что были две сестры, у которых были проблемы. Две служащие сестры. Когда это письмо читали, мне интересно, я не знаю, вы думали об этом или нет. Я думаю, практика была такой. Они получали письмо Павла. Это было письмо. Это была не Библия. Понимаете, да? Когда они получали это послание, это было письмо. «О, святые! Павел написал на письмо! Церкви! О, давайте соберемся вместе!» И вот они собираются вместе в День Господень, я не знаю. Может быть, в чьем-то доме. Возможно. Может быть, они по очереди читали это письмо. Мы не знаем. Может быть, брат-тюремщик. Я не знаю, стал ли он старейшиной или нет. Мы не знаем. Но вот они читали. И представьте, вот ты Синтихия, а ты Иводия. И вы сидите рядом. И мы читаем первую главу. Там глав не было, извините. Нет. Абзац. И вот в какой-то момент, вот читает брат. Я прочитаю вам из 4 главы, первые 3 стиха. Вот вы сидите, аминь, аминь, слава Господу, аминь. И он говорит, так что, братья мои возлюбленные и желанные, о, так сладостно, радости венок мой, так и стойте твердо в Господе, возлюбленные. Аминь, я услышу? Аминь. О, чудесно. Увещеваю Иводию и увещеваю Синтихию мыслить одно и то же в Господе. Представьте, если вы были Синтихией. Ой, что это? Наверное, Иводия сидит не рядом с вами. Я не думаю, что они сидели рядом. Она сидела где-то еще. Как бы вы отреагировали на это? И сразу же после этого он говорит: «Радуйтесь в Господе всегда». Аминь. Не беспокойтесь ни о чем. Первый раз, когда прочитали эти слова, «не беспокойтесь ни о чем», как вы думаете, Эводия и Синтихия, как вы думаете, они первыми применяли это слово на собрании? Это было реальным и субъективным для них. Итак, что я хочу сказать, святые? В церковной жизни иногда все чудесно, кроме одного человека. Есть одна сестра, есть один брат. И по всевластному устроению Господа мы служим вместе. И убежать невозможно. Некуда бежать. Даже для того, чтобы жить церковной жизнью, нам нужен Христос как наш секрет. Рано или поздно, в церковной жизни, многие из нас переживают это. Есть медовый месяц церковной жизни. Конечно же, многие молодые люди, которые вырастают в церкви, я не знаю, есть ли у вас такой медовый месяц. Мы, те, кто пришел в церковь, мы переживали это. И все чудесно, все замечательно. Я помню, когда я только пришел в церковную жизнь, я свидетельствовал об этом. Я написал своим духовным товарищам в Нью-Йорке. Я тогда коснулся церковной жизни в Лос-Анджелесе. Я написал: «Я думаю, я нашел небеса». Они в Лос-Анджелесе. И я написал: «Потому что я не могу себе поверить, что небеса будут лучше, чем вот это». Это такая совместная церковная жизнь. У нас не было фразы «церковная жизнь». У нас была фраза «ходить в церковь». Но эти люди говорят о церковной жизни, и это было действительно так. Церковная жизнь была раем. Раем. О, но через пару месяцев... О, я не знаю, как бесы проникли в этот рай. Что-то произошло, и я понял. Тут что, проблемы бывают? Как это возможно? И вот тут, секунду, проблемы? И вы думаете, это что, церковь? Это действительно церковь? Такая появляется мысль. О, святые, есть секрет. Есть секрет, как жить церковной жизнью. Если вы будете изучать Новый Завет, вы не найдете ни одной местности без проблем. Я раньше думал, у меня была такая фантазия о Господнем восстановлении и церкви. Затем я читал Библию. У меня была эта мысль, потому что я не знал Библию. Но потом я стал читать Библию, я стал читать Новый Завет. Практически в каждом послании есть предыстория, есть какая-то ситуация, поэтому послания были написаны, кроме послания к Эфесиным. Послание к Эфесиным — это просто служение. Там не выделяются никакие проблемы. Но если открыть Деяния и почитать о церкви в Эфесе, в 20 главе Деяний Павел говорит: «Просто подождите, после моего ухода придут некоторые, как волки в овечьей шкуре». И потом он говорит: «Даже из вас самих некоторые восстанут». И читаете послание к Тимофею: «Все в Азии оставили меня, включая церковь в Эфесе». И почитайте Откровение: «Имею одно против тебя. Ты потерял свою первую любовь». Видите, святые, каждая церковь, даже прекрасная церковь, проходит через разные ситуации. Нам нужны глаза Господа. Нам нужно видеть, что такое церковь, а что не является церковью. И также нам нужно усвоить секрет, как быть счастливым членом, как быть даже самым счастливым членом. Когда церковь проходит через разные трудности и ситуации, будьте самым счастливым членом церкви. Это возможно. Это возможно. Третий мы прочитали? Секрет 4 главе послания к филиппийцам заключается в том, чтобы все делать в Христе, как том, кто дает нам силу. Будучи человеком в Христе, Павел переживал Христа и применял его во всех обстоятельствах. Этот Христос является действительным, живым, близким, доступным и действенным. Если вы посмотрите на жизнь Павла, вы увидите, что он не был человеком, у которого была внешняя радость. Когда он свидетельствует во втором послании к Коринфянам, примерно 10-11 главы, он говорит о разных вещах. Один отрывок, где он говорит, что он был в пучине, то есть в открытом море, сколько-то дней. Однажды его побили камнями. Вы знаете эту историю в Деяниях. Его побили камнями. Его вытащили, побили камнями. Они подумали, что он умер, а он встает, отряхивается и говорит, идем в другой город. И продолжает идти. Он упоминает и историю о том, как его спустили в корзине. В корзине спустили со стены, потому что люди хотели убить его. Он все время был под угрозами. Этот человек написал эти слова «Радуйтесь в Господе всегда». И еще скажу «Радуйтесь». Этот человек написал «Не беспокойтесь ни о чем, а во всем. Пусть ваши просьбы делаются известными Богу с благодарением». Этот человек написал это. Этот человек написал «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». И во всем благодарите. И он говорит, что он был первым из грешников. Он поставлен как образец для тех, кому предстоит верить. Итак, святые, он, менее чем наименьший из всех святых, написал эти слова, чтобы мы следовали его образцу. Это для всех нас. 4. Сказанное Павлом о Христе, как о том, кто дает силу, в особенности применимо к тому, что Христос дает нам силу жить Его, как наши человеческие добродетели, и благодаря этому возвеличивать Его в Его безграничном величии в любых обстоятельствах. Благодаря получению силы от Христа мы можем жить жизнью довольства и быть истинными, достойными, праведными, чистыми, любезными и одобряемыми. Жить жизнью этих добродетелей гораздо труднее, чем выполнять какую-либо христианскую работу. На самом деле, что касается Господа Иисуса, Его житие было Его работой. Что касается апостола Павла, было точно так же. Да, он воздвигал церкви, но на самом деле его главная работа была в том, чтобы жить Христа, являть Христа. Пусть все будет так же и с нами. Если мы хотим переживать Христа как того, кто дает силу, нам нужно содействовать Ему в следующих вопросах. В нашем практическом житии на земле мы должны быть людьми, которые постоянно молятся, представая перед Богом, входя в Него и живя в свете Его лица. Мы говорили об этом в какой-то степени. Б. Нам нужно переживать доскональное и свежее прощение наших грехов, основанное на пролитии Господней крови на кресте. Святые, нам нужно постоянно исповедовать свои грехи, чтобы между нами ничего не было, между нами и Господом. Мы завтра будем говорить об этом подробнее. Пункт В. Нам нужно знать, что такое вознесение, и знать, что полученная нами жизнь является небесной жизнью. Мы должны помнить тот факт, что мы вознесены на небеса с Господом, и потому являемся небесными людьми. Внешне мы продолжаем жить на земле, но внутренне, что касается нашей внутренней жизни и настроя, мы живем на небесах. Святые, это ключевой стих. «И воскресил нас вместе с Ним, и посадил нас вместе с Ним в небесных пределах в Христе Иисусе». Вы сидите с Ним в небесных пределах? Вы верите в это? Верите вы в это или нет, это истина. Мы посажены вместе с Христом в небесных пределах. Если мы соприкасаемся с Господом постоянно и говорим с Ним обо всем постоянно, тогда У нас даже есть привычка говорить с Господом. Тогда, несомненно, вы будете очень чувствительны в своей совести. Потому что все, что прерывает наше общение с Господом, тут же вы хотите очистить это. Если это так, святые, на самом деле, мы просто принимаем Слово. Принимаем Слово и говорим: «Господь, я сижу с Тобой в небесных пределах». Как вы думаете, такой человек будет связан беспокойствами? Я в небесных пределах. Когда мы молимся на молитвенном собрании церкви, нам всем нужно осознать, что мы сидим в небесных пределах. Мы не беспокоимся из-за состояния здоровья брата. Мы даже не беспокоимся, когда на нас нападают извне. Мы не беспокоимся из-за положения в мире. Мы молимся обо всем этом, но мы молимся в вознесении, с положения вознесения. Мы не полны беспокойства, на самом деле мы полны благодарения, потому что Он на престоле. И Он делает так, что все вместе работает на благо для созидания церкви, для произведения тела Христова, как Его Царство. Он приносит свое Царство на земле, и мы не беспокоимся, мы едины с Ним. Святые, я надеюсь, что это общение поможет вам. Мы остановимся здесь, и мы дадим время для вашего отклика. Может быть, нам помолиться? Помолитесь с теми, кто рядом. Пусть у нас будет минута молитвы.